наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Вечер всем, добрый вечер. Вот кофе принесли, спасибо. У тебя вода есть, да?
Да, у меня много воды.
Вот, а у меня кофе принесли. Представляешь, автомат кофейный не берет 200 драм. Это провокация. А это хорошие деньги, между прочим, для кофе-то. 200 драм. Ну ладно, ну, да. Не берет, так не берет. Но зато я теперь знаю, что чемпионат мира 2026 года будет в Северной Корее. Ты видел, да?
Я видел, да, сегодня. Это как назвали, да. Лучший перформанс лета, когда...
Да, Ли Нельсон пришел, да, пришел с пачкой денег.
Британский актер-комик.
Да, пришел с пачкой денег. Он попытался в руки их отдать Блаттеру. Вот, mm-hmm. Но не взяли, охранники его выводили. Он потом просто бросил. Там долго собирали эти деньги. Фальшивые.
Но вот. Ну, это не фальшивый, наверное, называется муляж.
Муляж, да-да-да, они просто там без подделок всяких водяных знаков. Урал-чемпион.
Как видный киноактер видал такие деньги, там на них написано.
Видали мы такие деньги.
Урал-чемпион уже, да?
Урал-чемпион,
да. Чемпион первого тура, это правда. Урал лидер чемпионата в данную секунду.
Да, он сместил Амкар с этого вот.
Краснодар.
Амкар.
А, правильно, Амкар же был до начала чемпионата, по алфавиту.
Да, турами, да, mm-hmm. До чемпионата, то в ходе тура какие лидеры, это никто никогда не считает и правильно делает. Ну что, увидели мы, новые тренеры, совсем новый тренер Хохлов, так, честно говоря, получил.
Ну, не без этого, да.
Да.
Ну, вот... Не очень получилась игра у его команды, но надо признать, что все-таки она собиралась совсем прям по ходу предсезонки, угу. И у него должно быть время.
Да. Это уже совсем... Ну, то есть последние уже приходили буквально дня два. Угу. Почти как Армавир такой.
Павлюченко, да.
Да. Собирал Армавир, три туза, да. Ну, вот. Ну, другой тренер, который начинает, и вот великая красно-белая надежда. Я без всякой иронии говорю, великая красно-белая надежда Дмитрия Оленича. Мне кажется, это было очень интересно. Я смотрел первый матч. Но это такое...
Не смотрел.
Что, ты не смотрел?
Тоже не смотрел, так говорим.
Да, все смотрели, да? Конечно, все смотрели. Я знаю нескольких людей красно-белых совсем, которые не смотрели. Вот, которые не смотрели, которые просто боятся, уже ни во что не верят. Уже ни во что не верят, что даже команда выходит. Мне кажется, что это, ну, так, серьезно. Там много вопросов было всевозможных.
Вопросов, конечно, много. Да. Тем более, что игра Спартака, которая будет пытаться ставить Оленичев, это уже ясно, какую именно.
Вот это интересно. Ведь такой мем был прошлого года. Весь мем был. Мы не понимаем, во что они играют. Мы не понимаем, во что они играют. Даже при победах. Мы не понимаем, во что они играют. Мы не понимаем, во что они играют.
Я честно говорил Серёж, что я честно не понимаю, что делает Якин.
Да. Ну вот, здесь более-менее понятно. Но болельщики все есть.
Ну да. Надо сказать, что, конечно... «Спартак» провел совсем неплохой матч, не выиграл в стартовой игре, не выиграл команду, которая как бы статусно выигрывать вроде как был обязан. Но уж больно матч удачно складывался, я бы все-таки отметил, что «Спартак» дважды отыгрался, причем последний раз в самой концовке. То есть...
Там мог еще забить.
Да. Я почему это говорю? Потому что вот все время спрашивают, что важнее игра или результат. Результат достигается за счет игры. Это две стороны одной медали. Это А и Б. Поэтому, ну вот результат не был достигнут, но игра была, и игра позволила, в частности, отыграться даже в самом конце матча. Уфа играла в меньшинстве. Но Уфа – это команда, которая на выезде всегда может играть в меньшинстве. Она защищается, она играет от ворона.
Ну и, кстати, Уфа довольно несколько раз играли в меньшинстве.
В этом туре вообще было много удалений.
Да.
Динамо в меньшинстве провело большую часть матча против Зенита. Сегодня Амкар против Краснодара защищался. Удаление было на 12-й минуте. удален был Александр Прудников за две желтые карточки. Причем ничего-то одно совершил, успел сделать две вещи. Он успел по решению судьи симулировать пенальти и вступить в перепалку с Юрием Газинским, полузащитником Краснодара, которого потом тоже удалили за вторую желтую карточку, но гораздо позже. Угу. Вот. И здесь нам пишет Артем, что Амкар отдает долги за прошлый сезон, матч Амкар-Краснодар, там действительно был довольно нелепый гол забит. Но вы знаете, нелепо то, что он не был забит раньше. Причем как раз вратарь Амкара Роман Герус, ну вот заметьте просто, по итогам первого тайма соотношение ударов было 12-1 в пользу Краснодара. Угу. Там, конечно, не все они попали в створ, но и тем не менее. Поэтому, конечно, вот он говорит смешно. Хотели бы сдать бы гораздо раньше и гораздо проще.
Нет, ну там я просто видел один этот эпизод. Я видел только видео. Но оно сопровождалось такими возмущенными криками Алексея Андронова, что «Ну-ка, что ж ты произошло?» Он все тащил.
Там очень просто тащил. Очень да? просто объяснить, что произошло. Это очень простой гол. То есть, смотрите. Я сейчас попробую на пальцах объяснить словами, как был забит мяч. Мяч был на левом фланге. Защитник Краснодара Олег Петров. Ну, это разносторонний игрок.
На левом фланге Краснодара.
На левом фланге атаки Краснодара.
Атаки, да.
Он стал смещаться ближе к центру и довольно неожиданно пробил. Причем пробил действительно очень точно под штангу в ближний угол, и мяч еще подпрыгнул. Тут в чем была проблема Геруса? Не забывайте, что тренером Краснодара работает Андрей Тихонов, который очень много мячей в свое время положил в ближний угол.
Да.
Это очень просто объясняемый феномен. Понимаете, когда мяч на фланге, на самом фланге, вратарь находится не в ближнем углу. Он находится в центре ворот, потому что игрок угрожает подачей, в первую очередь. Если футболист энергично смещается и быстро принимает решение, и еще с ударами ему повезет, вратарь не успевает сместиться в ближний угол. Такое бывало не раз. Поэтому, конечно же, Герус ошибся, безусловно.
Ну, Герус ошибся, но мяч был почти под контролем.
Это объяснимая ситуация. Да. Он немножечко потерял ворота.
Но потерял перед тем ворота,
он много
но,
раз выручил.
Такое ощущение, вот так иногда вратарь поступает для того, чтобы, если мяч идет ясно совершенно мимо, то убирает чуть-чуть вот. Поджимает.
Он потерял ворот, что и произошло, да.
Ну, вот да.
Когда мы тесно общались с Андреем
Шевченко. Это несчастный случай.
Он любил говорить, что когда-то в атаке вот поставили на фланг сначала в Милане, там был такой нападающий Оливер Бирхов, кто помнит,
да.
который был абсолютно центр-форвард. Вот головой играл, и все. И Шевченко играл ближе к краю первый сезон, полтора, может быть, даже и два, сейчас уже точно не помню. И он мне говорит, самое уязвимое, вот какая глупость, когда говоришь, что атака сейчас за ближним был. Когда атакуешь с фланга, самое уязвимое место – это ближняя девятка.
Ну да.
Просто невозможно отбить, если попа, если не попадешь.
Да, ну вот как раз Андрей Тихонов так или на пол штанги, на пол высоты, или в ближний в верхний угол бил. Знаешь что, давай-ка сейчас скобки откроем, потому что там такое важное событие, особенно для тех, кто помнит, а с другой стороны, для тех, кто совсем не помнит историю спорта нашего. Вчера умер Олег Белоковский.
Да, это правда.
94 года.
Спортивный врач.
Спортивный врач. Врач всевозможных наших сборных. Футбольный и врач ЦДК, ЦСК, ЦСК, МОИ, ВВС. И...
ЦДСА забыл,
да. ЦДСА я забыл. Потрясающий человек. Я сегодня перечитал, я попал и всем рекомендую. Я специально в Твиттере стал распространять. Я всем рекомендую интервью. У Дениса Романцова было интервью несколько лет назад с Олегом Белоковским. И вот на все это можно сказать, это вот действительно такая жизнь. И детские друзья юношеские с Бобровым.
Да.
И вот и все это такая, даже если...
И прямое участие в вылечивании Харламова от последствий первой автокатастрофы.
Первая авария, да.
Суперсерия, Олимпиада в Мельбурне.
Но извините меня, это тот человек, который вправлял ключицу Тищенко в полуфинале против Болгарии. Ключица, которая торчала, была примотана, и Тищенко отдал голевой пас. Угу. Он играл, замен-то никаких не было. Очень жесткий человек вот в том смысле, в медицинском смысле, и особенно, когда ему нужно было, не зря один из редких людей, который мог работать и все время работал с Анатолием Тарасовым. Мог. И отстаивал свои просто и взгляды, и все хоккеисты, которые рвались на площадку, потому что знали, что Тарас вообще ничего не прощает никогда, и они так были воспитаны. И вот это именно Белаковский, который мог принять решение, что человек будет играть, и как он будет играть.
Да, или почему он не будет играть, хотя все этого хотят.
Да. И только когда вот этот эпизод с Тарасовым Чернышом, когда Чернышов... Редкий случай, когда Чернышов настоял на том, как старший тренер.
Нет, настаивал-то он часто, просто он публично окротил. Вот это бывало действительно
очень редко. Да, именно публично.
Тарасова. Да. Ну, бывало всякое. Почитайте, если это интервью, очень... это выдающийся человек, причем мне неоднократно приходилось с ним общаться. Вы знаете, действительно был такой вот... Его было очень легко представить себе в кабинете, в халате. Угу. Такой настоящий, такой добрый, знающий доктор, который смотрит на тебя, видел очень много разных людей. Угу. Вот. Диагностика по глазам спокойно совершенно, да, по взгляду. Вот. Очень добрый, очень простой человек. Конечно, хочется, чтобы, что называется, земля ему оказалась пухом. Олег Белаковский. Почитайте интервью на sports.ru.
Да, обязательно. Да. Надо помнить, не зря он в нашем зале славы. Угу. Цисковском. Это все очень правильно. Вот. Ну, вернемся мы к футболу, вернемся к всевозможным приятностям и неприятностям.
Вот начинается у нас тема молодежной сборной юношеской, которая проиграла-таки в финале Евро 19-летнего испанца. Проиграла по делу. Испанцы оказались сильнее. Но, тем не менее, конечно, это выдающийся результат. И вот уже меня спрашивает Максим из Санкт-Петербурга, сможет ли Шейдаев, это нападающий этой сборной, в ближайшее время составить конкуренцию Дзюбе, Рандону в «Зените». Максим, а зачем это делать обязательно в ближайшее время?
Ну, чтоб не пропал. Я понимаю беспокойство. Ты знаешь, вот сегодня эти обсуждения и рассуждения, они уже сутки идут. Они уже сутки идут, и даже больше, начиная с полуфинала, они идут. Но вот тем более, что сегодня, например, я посмотрел «Спартак-2». Я сегодня посмотрел с Шинником.
У вас это странное увлечение, Сергей Александрович.
ФНЛом? Ну, почему бы не посмотреть, раз...
Доктор Белаковский, если бы посмотрел, то сказал бы, да у вас, батника, ФНЛ.
ФНЛ, да, в острой форме. Ну вот, я сегодня вот залечивал свой ФНЛ, но мне кажется, это очень важная штука, ближайшее, не ближайшее время. Потому что у нас почему-то, да, это очень тонкая штука. Да, хорошо, сейчас заблещет, не каждый в таком щенячьем возрасте приходит, как Стрельцов или, кстати, Стрельцов, это, и то, что потом случилось, это довольно имеет еще причины не только в советской власти, но и просто это еще и возрастные причины.
Конечно, быстрая слава, быстрый успех, все это так.
И ребята эти, которые приходят 17-18 лет, это бывает. Какими чудовищными усилиями удалось погасить беснование, я бы сказал, Уэйна Руни? Как тот же самый Оуэн оказался, это действительно вундеркинд, но оказался чрезвычайно хрупким игроком и по здоровью, и по травмоопасности оказался.
Да и просто не везло ему в этом смысле.
Да, потому что бывает, что почему нам сейчас не посмотреть там в жестоком спорте, извини, пожалуйста, ФНЛ, вот посмотреть в «Зените-2».
Или я не думаю, что Шейдаева дадут «Зенит-2», потому что все-таки он сейчас третий нападающий «Зенит».
А там, да, со второй командой есть, это есть...
Ну вот, например, Оленичев прямо сказал, что Митрюшкин, он не отдает во вторую команду. Угу. Видимо, это вратарь нашей молодежной сборной, кто вдруг еще не знает, как сегодня ночью выразился коллега Дзичковский с такой уютной фамилией
Митрюшкин.
Ну, да, это сложный вопрос, там есть кому порешать его, там есть кому к этому присмотреться. Но я хочу сказать вот что, друзья мои. Успехи нашего юношеского футбола, они оставляют все время очень большие вопросы, потому что в них очень хочется верить. И очень хочется верить в перспективу. Но я хочу вам напомнить, что когда несколько лет назад наша 17-летняя сборная под руководством тренера Колыванова выиграла 17-летний Евро, она, вы знаете, в полуфинале обыграла сборную Германии, в составе которой ей были нынешние чемпионы мира. А из нашей сборной той играет в премьер-лиге два человека. Один Александр Прутников в Амкаре, другой Юрий Сапета, по-моему, Юрий, извините, я могу перепутать. Всегда имена почему-то путать стал. Сапета, Александр Сапета, в общем, в Урале играет. И, кстати, я вот очень помню, там еще кто в сборной играл Ставпец, который сегодня тоже вышел за Урал. Я могу перепутать насчет Ставпеца. Некоторые в дубле, и вернее, на подмене сидел вратарь той сборной Помазан, который да. в серию пенальти, кстати говоря. А за сборную Германии играл Тони Кросс, например. Сейчас смотрится Реал, чемпион мира. И, по мнению очень многих, реально лучший игрок этого чемпионата мира. Если бы вот это не включалось бы, такой какой-то уже необходимый бэкграунд в смысле мирового авторитета. Кросс действительно прямо выдающийся турнир на первенстве мировом. А в сборной Германии играли братья-близнецы Бендеры, которые чудом, вот по своей какой-то странной близнецовости, почти синхронно получили травмы и не оказались в составе этой сборной.
Ну да, это мы тогда говорили, Бендер не едет в Рио-де-Жанейро.
Да, совершенно верно. Ни тот, ни другой. Да. Сказали братья Бендер и Иван Митрадор, да. И, соответственно, вот что получается. Получается, что, понимаете, мы оказались сильной командой. И в гораздо большей степени тот успех, в частности, нам дал тренера Колыванова, чем кого-либо еще.
Ну, да.
Вот так же и здесь, понимаете?
Мы хорошо вспоминали в прошлом
году. Я не хочу. Я чаще буду повторяться. Но просто не все же слушают каждый вечер, каждый понедельник. Хотя надеюсь, что все. Понимаете, мы совершенно точно получили очень интересного тренера Хамуху. Но в успехе нашей команды огромная заслуга всего того, что коллективно. Она очень сыгранная. Она обладает, безусловно, командным духом. Она совсем неплохо обучена технически. Тем не менее, вот в данный момент по-настоящему талантливый игрок в ней, с гарантией, по-моему, ну, какой может быть гарантия, но тем не менее, это Митрюшкин. Это действительно игрок фантастических физических данных и большого таланта. Он уже играл в премьер-лиге. Вот. А все остальные, это, понимаете, всегда вопрос. Потому что командой из молодежного футбола никто не пробивается. Пробивается каждый сам.
Да.
И гораздо важнее для того, чтобы быть уверенным в перспективе, гораздо важнее продемонстрировать некие яркие качества, обученность персональную какую-то и прочее. Вот это не было сильной стороной нашей сборной. Возможно, это появится потом. Но и в любом случае это большой успех. Он останется в жизни этих игроков, он останется в нашей памяти, потому что, слава богу, показал Первый канал. Мы все могли посмотреть. Надо будет посмотреть с интересом на рейтинге. Много ли народу это видело. Но вот это к вопросу о Шейдае. Дай ему бог сельского здоровья.
Да.
Это... А также и Хаджиниязову.
Да, но Хаджиниязов уже тоже пробовал.
Хаджиниязов пробовал. Уже в Лиге чемпионов играл.
Но он себя показал. И вот в матче с испанцами он показал себя как очень жесткий защитник. Я вспомнил, это такой... Это Хаджиниязов, это вот по тому, когда он выходит, и по позиции своей даже,
да.
он страшно напоминает нашего доброго друга Динамо-Спартаковского Кофтуна. Нет, ну, потому что жесткий.
Я еще Хлестов вспоминал, особенно потому, что это те же самые буквы, первые, вторые, последние.
Знаешь, Хлестов, вот по сравнению с Кофтуном тогда, Хлестов, это был верх интеллигенции. Ой, слушай, вот потрясающе совершенно. Выходят два журналиста из «Эхо Москвы», идут по Арбатскому переулку. Ага. И ты представляешь, ну, мы как-то так привыкли, говорим о серьезных делах, там, политика и так далее. И вдруг мы в восторге с Евгением Сергеевичем. Мы вдруг в восторге раскрываем глаза. Ой, Горлукович идет, живой Горлукович. Ты представляешь,
надеюсь, что он в спортивном костюме?
Что нет, он так серьезно куда-то шел. Серьезно куда-то направлялся.
Я бы скорее удивился, если бы Горлукович куда-то шел весело, подпрыгивая.
Нет, ну, понятно, что так. И вот очень интересно, и так выражение лица держит вокруг себя, это вообще-то людное место, держит вокруг себя примерно такую зону пустую.
Я помню, перед чемпионатом Европы 1996 года мы снимали небольшой документальный фильм на базе сборной. Вот, что-то смотрю, Володь Бесчестных прихрамывает, а вратарь Дмитрий Хаин, он был очень веселый парень, ну, мы там каждый день почти работали, и Хаин говорит, я говорю, а что за Бесчестных? Он говорит, да понимаешь, говорит, Серега Горлукович за ногу укусил. Неоправданно пробегал.
Ну,
да, есть воспоминания. В общем, всем большой удачи нашим футболистам. Молодым.
Конечно.
Будем за ними следить.
Мне кажется, проблема не в самом... Не вот в том, чтобы составить сборную возрастную. Причем всегда... Ведь, как вы понимаете, возрастная сборная, она вот одного возраста. Это игроки, которые не могут... по определению друг другу передавать опыт, там, который не может быть вот такой, нет возрастной глубины.
Совершенно верно.
У каждой
команды. Это команда, у которой хирургически отсутствует опыт.
Да. Она может. Вот у этой команды есть, предположим, опыт. У большинства из нее, которые пришли из 17-летнего чемпионата, из У-17 они пришли в этот У-19. Но потом-то они должны играть не друг с другом. Невозможно так вот вырасти и довести их там до 50-летнего возраста. И потом все тренеры, знаешь, mm-hmm. вот это самое. 11 человек тренирует 11 клубов. Или группами, там, клубов 5. Не получается такого. И вот вся проблема даже не в сборной. А то, что Испания 7 раз была в этом возрасте. Но и в других возрастах ведь тоже по многу Испания была. Это ведь это просто какая-то общая система испанского футбола, которая работает. Которая работает, причем, а в каждом клубе, посмотрите, вместе со всеми людьми, которым Реал может там скупать целый планетарий вообще.
А лучший игрок Евро да. оказался, парень по фамилии, Асенсио.
Асенсио, да.
И он уже в Реале. Да. Причем там были игроки и Барселоны, и Реалу другие тоже были игроки, но это воспитанники.
Да.
А этот парень в прошлом году уже был куплен на несколько миллионов евро. Уже вот в этом именно самом возрасте. И вполне возможно, сейчас останется в основной команде.
Да, но вот при этом вот производство, которое есть у Испании, производство, причем не только игроков, но и игры. И знания вот той игры, знания базовой игры, они будут совершенно другие. Но вот эта базовая игра появлялась в нескольких поколениях. Это не Гвардиола придумал. Вот тогда игру Барселоны.
Нет, он вполне мог придумать. Но если бы не было этой предшествующей работы, да. ничего бы не получилось.
Это базовая техническая Конечно. Оснащенность. Это люди, которые учатся понимать друг друга и в своем возрасте, и в другом возрасте. Так что вот этот переход, именно дело как раз в системе. Дело в конвейере, дело в том, как люди в том или ином клубе переходят из одного возраста в другой. Потому что это всегда шок.
Да.
Сколько шлака выдает каждый клуб? Сколько Манчестер шлака выдавал? Сколько у...
Ну, не может быть каждый раз такого поколения, как Бекхэм,
Школа 92, класс 92.
Да, класс 92. Не может же быть такого, что в Барселоне сколько было игроков одного поколения, сейчас вы последние.
Или, например, как Венгер собирает всех мальчишек франкоязычных, по-моему, мира. Он собирает, и они его играют на серьезном уровне, но сгорает тоже достаточно много.
Много сгорает.
Ну, вот. Так что это...
Это процесс. Да.
Это процесс, и это задача, а не ой, ужас, ужас, ужас... Никто и Шайдаев не заиграет у нас завтра, не вытеснит плечом Дзюбу.
Да, и вот Чернову закрывают путь старпёры Игнашевич и Березуцкий.
Слушайте,
я уже видел такой вопрос, я, правда, не стал отвечать, я просто хочу его процитировать.
Слушайте, Чернов сделал очень интересный прыжок. И, между прочим, это крики по поводу там Фабио Капелло и так далее, ну, они не совсем верны, так мягко скажем. Потому что Чернов сделал очень интересный прыжок. Он сделал заявку. Так же, как и Хаджиниязов в «Зените» сделал заявку очень большую. Будет ли реализация? Подтянется ли вот этот самый поршень-то дальше? Угу. Вакуум создан, прыжок сделан. Подтянется ли дальше поршень, чтобы они были настоящие? Очень интересный Чернов парень. Очень
Конечно.
Интересный.
Так, ну что еще? У нас очень приятное было событие. Единственное по-настоящему приятное событие в матче в Саранске, который был, конечно, будничный, вернули тромбониста.
Ну, слава богу.
Да, там снова играет этот замечательный музыкант на тромбоне. Это интересная история. Пожилой человек, он играет там реально в филармонии местной. И вот он ходил на футбол, а потом выяснилось, что в регламенте запрещено использование музыкальных инструментов. И тогда Саранск прославился свистящим болельщиком.
Ну да, это ваш любимый свистун.
Да-да-да. А вот сейчас на трибуне снова тромбон. И мне кажется, это очень правильный и, надеюсь, симптоматичный выбор.
А что, изменили регламент или просто...
Ну, поскольку сейчас новый... Как бы сейчас был момент апдейта. Вот как это всегда бывает там между двумя и тремя сезонами. Вот сейчас был такой момент. В регламенте относились изменения. Значит, ну что еще? Дальше. Было много вопросов. Мои коллеги обращали внимание, что обещали, что будет исчезающий спрей.
Он исчез.
И почему его нет? Друзья мои, это исчезающий спрей. Он да. исчез.
Да.
Но сегодня были комментарии Валентина Иванова, который сказал, что сейчас они его тестируют на вредность для травы. И, судя по всему, он не вреден для травы. То есть, такое ощущение, что модели невредного спрея уже использовались на чемпионате мира.
Чемпионат мира, там,
чемпионат там, знаете, Испании.
Да, Англии, там, других, да. Других
в общем-то, то есть, закупили какой-то левый спрей,
что ли? Достаточно ботанически внимательных мест, я бы сказал.
И это импортозамещение.
Импортозамещающий спрей, это химического завода из боевых отравляющих веществ, отвердевших.
Из небольшого количества отходов.
Да, старин заман вегазы, вот и получается спрей.
С добавлением галоперидола. Да, еще одна история. Сразу две истории на тему расизма, национализма и чего-то в этом роде в первом туре. Первое, это когда кто-то что-то услышал Фримпонг, футболист Уфы, на матче со Спартаком и немедленно показал средний палец. Ну и второе, у нас же теперь есть мисс обаяния российской футбольной премьер-лиги. Девушка, которую зовут Ольга Кузькова. Вот. И, соответственно, как она получила премию, эту самую она. Но это не главная премия. Там главная премия – это мисс РФПЛ. А все остальные девушки, чтобы у нее было обидно, они получили мисс обаяние, мисс очарование.
Ну да.
Я вот не успел уточнить, была ли там мисс ноги.
Мисс конгениальность должна быть, как в кино.
Вполне возможно. И вот девушка получила титул мисс обаяние. Значит, у нее весь ее ВКонтакте, все в социальных сетях, у нее, значит, парень с нацистскими татуировками, сама она с удовольствием там снимается с повязкой такой классической, которую Штирлиц как парадная носил, да, на месте капитанской. Угу. Ну, там, в общем, все прелести жизни. Это истории разные. Потому что, конечно, что касается Фримпонга, ну, мне кажется все-таки, что если это что-то одиночное с трибуны, ну, нельзя предположить, что в каком-то месте собрались 20 тысяч людей, и среди них нет ни одного идиота. Это очень трудно бывает так, понимаете? Так не бывает. Уж если ты выступаешь публично, ты должен немножко держать себя в руках уметь. И вот так вот с полточка не заводиться. Немножко сам виноват. Хотя ничего хорошего, конечно, в этом нет. А про девушку я хочу сказать. Друзья мои, тут же смешно-то что? Ну, мы знаем, что есть такие девушки. Мы знаем, что они бывают красивые очень. И красивые девушки вообще, во-первых, они не обязательно должны быть умными. Ну, ничего страшного, в самом все тоже я в этом не вижу. Но страшно-то и другое. То, как ФИФА, УЕФА и прочие организации футбольные борются с любыми проявлениями расизма. Ну, девушек участвовало 18 человек или 19, сейчас не помню. По-моему, почему-то их было 19. Ну, нельзя было проверить их аккаунт.
Ну, вообще-то, да.
Это но это же проблемы. Проблемы будут. Это вот сейчас куда-нибудь уже всплыло.
Ну, да.
Еще не раз вспомнит. А нам пора прерваться, да?
Да-да, прервемся.
Со вторника по пятницу после 14 часов слушайте программу «Дневной разворот». Ведущие Илья Рождественский и Ольга Журавлева.
В этот вторник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет руководитель проекта «СНОП» Николай Усков. «Особое мнение» во вторник после 5 вечера.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
В этот вторник тема программы «В круге света». 22 миллиона бедных в России. Гости передачи – директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг и политик, депутат Госдумы, бывший министр труда и социальной политики Российской Федерации Оксана Дмитриева. «В круге света» во вторник после 8 вечера. В этот вторник после 23 часов слушайте интервью с губернатором Ярославской области Сергеем Ястребовым, сделанным журналистами «Эхо Москвы» в рамках автопробега в честь 25-летия радиостанции. Не пропустите во вторник после 23 часов.
Если «Битлы» не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да, заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Ну да.
Футбольный клуб плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. Там уже обязательно это говоришь.
Да, у меня имейл 3 восьмерки. Поскольку родился 8 августа...
8-го. 2008-го, видимо.
Ну, наверное.
Ну, нет, мы можем тебе порать.
Вот. Причем здесь расизм? Ну, да. Но...
Андрей, про вас никто не говорил. Вы вот Ольгу Кузькову поищите ВКонтакте, и вы поймете, причем здесь...
Да,
там не там фашизм.
Нет, ну, ты знаешь, одно дело, когда мои сыновья и дочери поздравляют дедушку с 88-летием. В прошлом году поздравляли дедушку своего, папу. Понимаешь... Но дедушка 8-8 на трибуне – это совсем другое. Ребят, ну что вы мне рассказываете? Это как, помнишь, в фильме про как нацисты на обратной стороне Луны жили?
Не знаешь? Да-да-да, я это помню.
И там, да. А Совет Безопасности...
Железное чего-то
да,
там.
Да, там то ли небо, то ли еще.
Железное небо, совершенно верно.
Да, и там замечательно, Совет Безопасности решает, как давать отпор там. Да, и индийский представитель вдруг делает страшные глаза и закрывает перстень у себя.
Со свастикой.
Перстень со свастикой, с индийским. Это замечательно. Да.
Ну, еще пару наблюдений, наверное, скажу, что... А «Зенит» в двух словах, мы о нем говорили на прошлой неделе. «Зенит» выглядит как фаворит.
Ну да.
Как настоящий
я
серьезный
не уверен,
фаворит.
Не оставляет шанса, но «Зенит» фаворит.
Пока этим все сказано.
Да.
ЦСКА можно с победой поздравить, безусловно. Однако Рубин все-таки две важнейшие проблемы, которые вырисовываются у ЦСКА в этом сезоне, проверить не смог. Он не смог проверить оборону, которая должна выставляться и наигрываться после травм двух ведущих игроков. Он просто отказался от этой идеи. И, естественно, мы не можем оценить по первому матчу, как ЦСКА будет переживать лимит легионеров. Ну, потому что русских игроков для основы у них в обрез. Их кажется, что больше, чем может показаться, но это там же в смысле защитники.
На тех позициях они.
Да, да, да. Вратарь, 3 защитника и 1 Загоев. В принципе, все.
Мне очень понравилась идея, когда все спрочили, и кто-то продолжает прочить Слуцкого в тренера сборной. Мне понравился разговор, сейчас своих потащит. Ну да, там сплошные мусы, эльмы будут у нас вообще.
Эльмы уже не потащишь.
Эльмы не потащишь. Ну что делать? Но зато Тошич будет, да, в сборной. Вот.
Слуцкий ведь теперь просто вот выглядит мэтром. Я вот задумался сейчас, я постарался очень много посмотреть матчей. На одной лавочке Черевченко, на другой Хохлов, на третьей Слуцкий и Семин. Вот 2 метра.
Ну да. Да. Ну, Гаджиев там еще есть.
Ну, Гаджи Муслимович, да.
Ну, Гаджи Муслимович.
Ветеран.
Да. Причем не изменен сегодня, конечно. Судья сегодня был виноват, да?
Ну, он сказал, что, по его мнению, удаление было необоснованным.
Ну, да. Что испортил. Так. Ну, вот смотрите. Конечно, вот тому же Оленичеву будет, даже если бы там «Спартак» выдернул эту победу, бы все было бы там реализовано, все, что можно, и там эти 4 момента «Зелуиша», и ну, сейчас новый кумир зачем-то «Зелуиш», но я думаю, надо так немножко успокоиться с этим будет.
С этим толстячком.
То он был совсем никто, человек не готов, мы начинаем чемпионат вообще без нападающих. Было одно. Вышел Мовсесян.
Ну, видно, что еще не в лучшем кондиции. Кстати, отчасти давление «Спартака», но потому и потеряло какую-то возможность шансов, какое-то количество шансов преобразоваться в голы, что действительно нападающие пока действительно.
Да, но и там еще
не лучше.
И не совсем понятная игра, вот при том, что сейчас делается. Не совсем понятна роль краев. Вот. И совсем не так выглядит сейчас то, что должны делать Дмитрий Камбаров, и то, что даже Промес должен делать. Потому что Макеев на правом краю защиты, Макеев далеко не ходил, это только во втором тайме Макеев далеко ходил, и, кстати, ходил неплохо. И даже показывал какой-то совершенно умопомрачительный дриблинг.
Но, тихо-дуном ходил.
Но насчет понятности, там было понятно даже замена, которую сделал, оставив трех защитников. При этом было удобно, что существует именно Макеев еще. И там Ну, не получилось до конца. Но там получилась очень-очень симпатичная кутерьма. Вполне были хороши и опасны и Давыдов вышедший, и Джано. И это было вполне понятно и оправдано. Хурадо.
Вот про Хурадо у меня есть очень простая мысль. Да. Мне понятно абсолютно все, что могло заставить Спартак отказаться от, в общем, приличного и подходящего по уровню игрока, уже, в общем, вписанного как минимум в коллектив. Потому что, ну, лидерские позиции нужно сокращать, безусловно. Угу.
А кого тогда?
Да, но мне совершенно непонятно, почему он выходит в основе на первый матч и уезжает на следующий день. Я все-таки вот не могу избавиться от мысли, что в «Спартаке» есть две администрации. В прошлом году я эту мысль развивал, что одна из них пригласила Якина, вот, а другая пригласила Широкова.
Для того,
чтобы... И, в общем, это оказалось две несовместимые вещи. Может быть, сейчас тоже что-то подобное происходит. Я вот этим вопросом пока только задаюсь.
Я не знаю, может быть, там существуют всякие меркантильные соображения на этот счет. Там, вопрос там подтверждения контракта никакого еще не было.
Ну, экономить надо. Люди, слава богу, пришли на первый матч. Наверное, еще какое-то количество абонементов «Спартак» продаст, а абонементы подросли в цене. То есть, все хорошо, судя по всему.
Нет, ну, нет, дело в том, что здесь вопрос задает Тагир. Как вы думаете, кто займет место Хурада? В следующем матче мы видели, кто...
А не было места Хурада. Ну, Ананидзе есть.
Там есть Ананидзе, есть Давыдов.
Да.
Есть Давыдов. Так что все это существует. Кто мне очень понравился, и кто совсем вот для первого тура готов, это Попов.
Еще промес. Ну, несколько таких трюков показал просто.
Промес – это уже стабильный ветеран. Это стабильный ветеран. Нет, промес. Может, и лучше, кстати говоря. Но Попова я видел так по-серьезному первый раз.
Попов неплохо вписался.
Человек очень соображает серьезно.
Ну, он, собственно, и подходит для такой игры. Кстати, может быть, еще кого-нибудь купить, я даже и не знаю.
Да нет, наверное, нет, по-моему, вряд ли. Ну, может быть, кто-то еще будет. Но, в принципе, что-то вырисовывается. Я не понимаю, там есть, причем еще есть и игроки вот, центрального стержня. Если считать Ромула, и он никуда не денется, Ромула есть. И Ромула интересный игрок, и, несмотря на все свои травмы. Ну, мало ли что, может, он от этой травмы оправится.
Все-таки. Чтобы подытожить тему «Спартака», вот последнее наблюдение, и я знаю, что было ни у одного меня, все-таки показалось, что по ходу матча постепенно выпадал и почти выпал Широков. И я боюсь, не становится ли ему тяжело. Может, он просто еще форму не набрал. Но по матчу вот я очень за это беспокоюсь.
Не знаю. Об этом говорили и во время матча разговор шел, и Константин Генич об этом говорил несколько раз. Но не знаю, но может быть. Но мне не кажется, что это. Мне не кажется, что это было принципиально, потому что Широков сыграл свою очень важную роль в этом матче. Очень важную роль. И то, что вот при сыгранности, во-первых, стало понятно, что делают вместе Широков и Попов. Стало понятно. И при сыгранности, при, в общем-то, уже с закрытыми глазами, когда они станут совсем друг друга понимать, все это будет интересно. Но как бы ни закончился первый матч с Уфой, все равно первый матч – это Краснодар на выезде. Это такой раздражитель, и это такое испытание. Краснодар на выезде, учитывая прошлогодние подвиги и вообще.
Поеду работать.
Сейчас история. Ты поедешь, да? Это 26-го вечера, там поздно что-то, да?
28-го, по-моему.
26-го.
26-го, опять в пятницу.
Нет, это же не пятница, 26-го.
Так. Что ж, одну секундочку. Так, ну, в общем, в следующем туре.
Господа, это будет 26-е воскресенье. Вася Антипов, правда воскресенье? Вот смотри, у тебя.
Да, это точно
вот.
Воскресенье, 8 вечера.
Смотри, расписание звукорежиссеров.
Да, это последний, это последний матч.
Это самый надежный источник.
Да. Что-то я сбился.
Это последний матч тура.
Вот меня спрашивают по поводу видеосвязи с саранским тромбонистом. А какой команда фанат с огромным барабаном? Тоже не молодой дядька, пишет Максим. Ну, наш музыкант, в общем, не видит себя как фанатов. И, может быть, им не является. Он является артистом. А вы имеете в виду, очевидно, болельщика Валенсии Манола. Который прославился этим своим барабаном в 82-м году на чемпионате мира, который в Испании проходил. Потом он ездил на все матчи сборной. Вот, ну и Валенсии тоже. И потом у него где-то в Словении этот барабан украли. пришлось покупать новый. У него, кстати, небольшой бар в Валенсии, я там был.
Да? Здорово, здорово, здорово. Все забыли про главного тренера сборной России, что он нужен еще или уже не нужен?
Ну, сейчас он не нужен.
Как-то хорошо бы знать.
А вот Черчесов хорошая кандидатура до конца отборочного цикла.
А я бы, кстати...
Чтобы сейчас ничего не ломать.
А между прочим.
Да.
А между прочим, да.
Черчесов был бы прекрасной кандидатурой, и я бы дополнительно сказал, потому что уж Черчесов точно показал способность развиваться, работая в «Динамо». Он не стал никакие заборы градить, ему сказали, что надо играть зрелищно, но команда играла очень красиво. И мы теперь понимаем, что причины действительно были не футбольные, в том, что во втором круге она повалилась, что там уже все это началось подспудное, все это. Я, кстати, вот в пятницу я получил наслаждение, как старый поклонник Хармса Даниила, вот, который там еще перечитывался из юбилея, все было на слуху. Значит, пятница, в течение пятницы, утром читаю сообщение, видимо, еще предыдущего дня, что защитник Борис Сандберг, вероятно, всего покинет «Динамо», потом уходит Борис Сандберг-старший из «Динамо», Аркадий Ротенберг чуть позже еще уходит из хоккейного «Динамо». И я сразу вспомнил рассказ Хармса «Вываливающиеся старухи».
Да, когда седьмая старушка упала.
Да, когда что-то на улице происходит, из окна высовывается старушка, вываливается и падает.
Да.
На это выглядывает следующая старушка. И вот на седьмой, да?
Да, всем стало скучно. Вот. И разошлись. Угу. Но я не знаю. Вот.
Но Роман Ротенберг, видимо, только страшным усилием воли не ушел из хоккейного ЦСКА в этот день.
Ну, дорогие мои друзья, я не знаю, мне вот там произошло взятие власти Центральным советом.
Да.
Вот Центральным советом «Динамо». Вот. Да,
НКВД, сказать,
НКВД наносит ответ.
Центральным советом революционного
военно-революционный комитет.
Военно-революционный комитет.
Да.
Кстати, в итоге тот дядька, который оказался самым нелепым, там все время генерал Соловьев, который там все такое должность почти... Он оказался самым вечным из всех. Вот,
да.
Это удивительно. Интересно, это потому, что он тайный кардинал или потому, что он, наоборот, ничего не решает? Очень интересно.
Я не знаю. Мне грусть-тоска какая-то берет. Очень славный был «Динамо». Я все время, мы это обсуждали с моим другом и коллегой Максимом Юсиным, который древний болельщик, издревле болеет за «Динамо», и все, мы с ним обсуждали, и Черчесова, и какой чудесный Вальбуэна. Вальбуэна остается чудесным.
Но остается ли он?
Ну, вот это непонятно. Вот это непонятно, и какова будет там политика «Динамо», и что это будет за команда. Ну, вот, я не знаю, я к величайшему моему сожалению, я не мог смотреть, я просто половину матча был в эфире, половина ехал, «Зенит-Динамо».
Угу.
Не мог никак посмотреть, но вот только воспоминания к современникам знаю.
Ну, что ж.
Да, ну что же, подытоживаем, что нас ждет сейчас, всевозможные разъезды, большие клубы. Везде, в разных странах. А Реал куда отправился? Не знаешь, Реал где?
А Реал летал в Австралию, в частности.
В Австралии, да.
Причем как раз на этой неделе появилась большая статья. Я, честно говоря, боюсь ее сейчас пересказывать, потому что я не думал, что это вызовет большой интерес. Я сам по себе резонанс не увидел. Но она была опубликована на сайте болельщиков мадридского Реала, российских. Я не помню, он Реал Мадрид в одно слово ру или Реал Мадрид FC.ru. Но это легко проверить. Там была целая статья, значит, огромная, переводная, где рассказано, в общем-то, подоплёки некоторых решений Флорентино Переса и подоплёки, возможно, даже коррупционной и совершенно точно скандальной. Угу. И, в частности, это поездка в Австралию, где, в общем, будто бы там есть некая компания, которую потребовалось срочно выручать. Но тут за штуку зато и продаю. Вот пошукайте, что называется. Я думаю, что вы найдете без труда. По крайней мере, познавательно было. Но пересказывать сейчас не возьмусь, потому что...
Ну, понятно.
Читал в качестве билетристики. Ну, конечно, удивительный самодур Флорентино Перес. Это феноменальный человек. Вот это вот... И самое-то главное, понимаешь, что он ведь... настолько властный, и, видимо, настолько хочет быть в Реале, что даже если его сейчас выгонят, он же следующему опять жизнь испортит. И опять заставит вспомнить, что вот, а помните, был такой Сергей Иванович Добчинский, или как там, Добчинского, Сергей же Иванович, или как?
Петр Иванович.
Петр Иванович, да, мы с Петром Ивановичем. И вот опять вспомнишь, что, да, видимо, надо возвращать Флорентино. И так будет, пока он не умрет. На долгой жизни вам, Флорентино,
и потом. Для Черчесова слишком большой риск возглавить сборную. Уайтмен, ну вот это что за мем такой?
Какой же это может быть риск для человека, который без работы получил?
Во-первых, без работы. Во-вторых, знаете, человек, который работал у Рамзана Кадырова. Какой риск-то? Человек, который тренировал Терека и жестко достаточно ставил ногу при этом. Вот.
Человек, который продержался больше сезонов в «Динамо».
Да.
Нет, ну, конечно, есть еще большие подвиги. Это продержаться целый сезон в «Кубани» вот последние годы. Это никому не удавалось. Причем даже от результатов никак не зависело.
Да. Ну, вот я не знаю, а что тут, какой тут риск? Это, я понимаю, это вызов, это интерес. Если подходить нормально к этому... Мне кажется, это было бы хорошо. Просто здесь я не знаю, в чем состоит сейчас размышление о новом тренере сборной. Я просто не знаю процесс. Вот. Я понимаю, что вот я прекрасно и желаю здоровья самого долгого и как можно большего Никите Павловичу Симоняну. Но, конечно, это приятно, что Симонян готов отшучиваться.
Да.
От всего. Есть молодые игроки? Я, например. Замечательно. Но это здорово, конечно, но это непонятно ничего. Как бы вы назвали новый стадион «Зенита»?
Твоя версия.
Не знаю. А как его назвать-то?
Ну, мне кажется, что вот я все время мыслю об этом в категориях привычного мне испанского чемпионата. Когда там стадионы – это пароходы и человеки. Да? Сантьяго Бернабео – это первый из великих президентов Реала. Когда Висенте Кальдерон – первый из этих стадионов Атлетико Мадрид. У Барселоны так не сложилось, у него поле называется просто новое поле. Камп Ноу – это новая поляна.
Да.
Да. Потом такой же стадион у Бетиса, Бенито Вильямарин и так далее. Я думаю, что со временем стадион «Зенита» должен называться «Арена Алексея Миллера».
Арена Алексея, Миллер-арена.
Или Миллер-арена. Ну, как это немножко вульгарно, мне кажется. Так называются обычно стадионы, которые торговые марки какие-то.
Это другой Миллер будет.
Да, это совершенно другой Миллер. Нет, я серьезно совершенно говорю, что, по-моему, со временем стадион «Зенита» должен называться Миллер-арена. Арена Миллера.
Арена Миллера.
Или стадион Алексея Миллера, как хотите.
Алексей Миллер, стадион.
И стадион, да, Алексей Миллер.
Да, чудесно, очень красиво. Очень красиво.
Да. Хотя я думаю, что будут коммерческое, конечно, название, но всегда будет и неофициальное.
Господь.
Все же, да, но все же знают, что... Но есть открытие арены, правда?
Ну да.
Но все же говорят, стадион «Спартак».
Да.
Ну, так и здесь. Говорят, стадион «Кубань», хотя он не носит название «Кубань», он, по-моему, муниципальный стадион, как так называется.
Ну да, тем более, что там не пока и «Кубань», и «Краснодар». Кстати, когда завершается, когда вводит стадион свой «Краснодар»?
По-моему, в течение следующего года.
Следующего, 16-го.
По-моему, да, да. Я не помню точно сейчас.
Чудесно.
Я вернусь в понедельник, я тебе все расскажу про «Краснодар».
Хорошо, да. Если у меня будут силы слушать следующий понедельник.
Хотя, да, может, и не найти.
Это очень важная вещь здесь. Выполнит ли «Зенит» задачу? Вот почему, Дима, вы так определяете? А, ну, это сформулированная
задача. Про стадион ты послушаешь в любом случае.
Что?
Про стадион ты послушаешь в любом случае.
Ну, да, конечно.
Нет, ну, это ладно.
На сезон и на ближайшие несколько лет выход в четвертьфинал и, соответственно, выигрыш Лиги чемпионов. Дим, ну, я не знаю, вообще это этот... План такой, я не знаю. Вообще эти планы только для галки делаются, мне кажется. Вообще так не может существовать. Стремиться к тому, чтобы выиграть, пройти как можно выше и как можно дальше в той же Лиге чемпионов, да, выиграть ее хочет каждый.
Как показывает практика, большого успеха добивается тот, кто думает о следующем шаге.
Ну да.
Вот и все.
Одно дело, когда выстраивается клуб, выстраивается команда.
Когда тренер приходит новый в раздевалку своей команды, он не говорит: ребята, значит так, будем выигрывать Лигу чемпионов.
Да.
Он говорит: значит, смотрите, от крайних защитников я требую вот этого. Это да, а теперь пошли разбирать, как вот вы все сделали не так в предыдущем матче.
Это клуб, это какая-то, мне кажется, такая совершенно, я не знаю... Инструкция по вождению самолета. Пункт первый – сесть на сиденье, помнишь? Да,
да, и, кстати, да. Вот эти шаги. Вот мы говорили про «Спартак», а сегодня «Зенит» 2 во главе с Владиславом Радимовым победу одержал. Над «Тосно», между прочим.
А, они выиграли у «Тосно»?
Выиграли.
Я просто при 0-0 как-то так покинул это заведение. Вот. Понятно, да. Это вторая победа «Зенита». Второй ведь тур был, да?
Что?
Это второй тур? Или я что-то пропустил? Или вот третий уже?
Боюсь, что я собьюсь. По-моему, уже третий.
Да.
Тут вот у меня загадочный говорит, тогда придется и станцию метро переименовывать, только стадион, говорит Максим. Стадион, ну, Максим, у нас, слушай, то, что у вас станции метро, вы знаете, это, конечно, у нас памятники архитектуры, но их столько раз переименовывали. Угу. В крайнем случае, еще раз переименуют. Может, Волковскую переименуют, наконец.
Стадион Краснодар ожидается к последней игре на групповой стадии Еврокубка. Какого года? А, ну, то есть, к концу этого, что ли?
Может быть, и так.
Ну, и хорошо, ну, и чудесно. Да нет, не надо станцию метро. Станция метро у нас называется Спортивная, ближайшая, или Ленинские горы к Лужникам.
А почему здесь Лужники?
Ну, вот называлась станция метро, говорю, да. Угу. Вот Максим говорит, станцию метро переименовывать. Ну, что переименовывать-то? Станция метро не обязательно должна быть называться как стадион, или стадион как станция метро. Потому что это законсервированная станция была, вот, которую папа самолично консервировал в свое время.
Она стала Спартаком.
Да, ну, что ж делать. Папа счастлив, очень хорошо. Все, счастливо всем, до свидания.
До свидания.